Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06 в Москве сегодня, 10 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, обсуждаем сегодня с нашими экспертами, которых мы позвали к нам в эфир, и с вами самые интересные новости сегодняшнего дня. Первая новость такая. Два человека сбежали из Выборгского суда в Петербурге, причем сразу после оглашения приговора. Сделали они это, по данным средств массовой информации, через окно. Речь идет о двух братьях, которых обвинили по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и угроза убийством. Одного из них приговорили к 2,5 годам тюрьмы, второго к году. Прокуратура начала проверку после этого происшествия. Беглецов сейчас ищут. Если найдут, то явно прибавят срока. Вторая новость уже за неделю о том, что люди убегают из СИЗО. Вот здесь... Один раз из СИЗО убежали под Истрой, вот сейчас убежали из суда. А вопрос в том, что вообще происходит, почему у нас люди начали... Как будто на поток встала эта история, постоянно убегают осужденные из мест не столь отдаленных. Вот сейчас и узнаем у нашего эксперта, в чем дело. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, у нас на связи. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, уважаемые ведущие, радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, ну в чем дело вообще? Почему все начали убегать из тюрем? У нас так плохо обстоят дела там с надзором в этих во всех местах?
Вы знаете, я думаю, что да. Дела, к сожалению, обстоят с надзором, мягко говоря, не очень. Причиной в этом является в том числе отсутствие независимого общественного контроля. Да, система общественного контроля. То есть, понимаете, по сути, зачастую тюремщики, грубо говоря, проверяют сами себя, да, и те же самые там руководство изоляторов временного содержания и так далее. Есть отдельно взятые места, где все более-менее налажено, но, опять же, это единичные в основном случаи. Сейчас, к сожалению, вот ввиду отсутствия системы общественного контроля, в общем, разгильдяйство повсеместное, понимаете? Поэтому у нас и бегают заключенные, как будто бы, знаете, не то что решеток нет, да.
Но, слушайте, здесь из окна, говорят, сбежали. То есть мы так в школе убегали, понимаете, с уроков, а здесь получается,
вот,
что так можно
смотрите,
и сюда убежать.
Я бы обратил отдельное внимание, я вот, будучи членом общественной наблюдательной комиссии, много раз говорил о том, что необходимо проверять, вот, чтобы общественные наблюдательные комиссии могли проверять здание судов. Оттуда поступала масса жалоб на нарушение прав граждан. Но понимаете, вот если бы туда приходили как раз независимые наблюдатели, то, возможно, этой бы ситуации не было. Потому что так, понимаете, раз в месяц для галочки приходит, допустим, прокурор, да, по большому счету, надзорный. Но кто будет, кто может воздействовать на суд? Вы же сами понимаете, практически это невозможно.
Да.
А вот общество, независимая система вот общественного контроля, она могла бы это делать. Но, к сожалению, сейчас нет. Сейчас в ВНК понабирали тоже людей, мягко говоря, лояльных абсолютно. Все, кто борется с коррупцией, борется с произволом и так далее, этих людей стараются просто не допускать. В комиссии, да, для проверки, естественно, мы имеем, что мы имеем вот на сегодняшний день, к огромному сожалению.
А как вот это, ну вот вы приходите, да, с правами человека, понятно, это история отдельная, да, вот здесь по поводу того, что убегаю, но через окно, вы, грубо говоря, приходите с проверкой в суд или СИЗО и видите, что там что, решетки недостаточно, там узкие какие-то, через них можно теоретически пролезть, или на окнах нет решеток. А вот как это, какие чаще всего встречаются вот такие курьезные ситуации, которые могут привести к побегу?
Это фиксируется, естественно, да, то есть там не работают замки какие-то, да, закрывающиеся там двери. Бывали даже такие случаи, я видел, да, там не сделан ремонт. Но в основном это все видно, так сказать, при первом заходе вашем в отделение полиции, там, ВВС или суд и так далее. Вы видите уже с входной группы, что начинается бардак, грубо говоря, да, то есть вы видите, что не сделан ремонт. Те же самые эти клетки, они абсолютно, да, просто, ну, уже изжили свое давно еще в советское время, понимаете, там проржавевшие все и так далее. То есть мы говорим о том, что нужно сделать ремонт зачастую. Вот в таком формате, в целом говорим о ситуации, о проблеме. В отделе полиции, да. ВВС и так далее. А там уже приходят соответствующие, так сказать, там сметчики, значит, из управления, там смотрят, что, где, как, и, в общем, принимают соответствующие решения.
Скажите, а чем, что грозит вот этим людям, которые убегают, и грозит ли что-нибудь кому-то, кто ответственен за их побег? Вообще есть какие-то ответственные?
Да, есть. Значит, есть статья Уголовного кодекса за побег. Значит, ну, если это группы лиц, как вот мы сейчас видим с вами,
да,
то наверняка это, ну, группы лиц по предварительному сговору они сбегали, да, то есть здесь дополнительно, ну, по практике, где-то года 4 дополнительные человеку, так сказать, досудят, да,
да.
Вот так сказать, да, за побег. Ну, если без применения насилия в отношении сотрудника власти там и так далее. Там еще дополнительные статьи, и там уже можно очень много получить. Да?
А ну, со вот, стороны...
Если
вот...
просто убежали, ну, вот где-то порядка 4 лет, да, в среднем люди получают. Это одна вещь. А вторая вещь, на что бы обратил внимание, вот эти вот сотрудники полиции, которые допустили, это халатность. Это уголовная статья Уголовного кодекса. Это зачастую превышение должностных полномочий, когда сотрудник просто там, грубо говоря, не выполняет те или иные распоряжения и так далее. То есть, конечно, здесь может грозить серьезные, значит, дополнительные...
Но это, значит, это уголовное, да, какое-то наказание или там увольнение, может быть, какая-то административная?
Нет, уголовное наказание, уголовное. Все это, то есть это прямо уголовное наказание, все серьезно в этом плане.
Скажите, да, а как часто вообще на самом деле у нас, бывает, сбегают из тюрем? Вот сейчас за неделю второй раз, как будто это в тенденцию все превращается, вот действительно, ну,
я часто. Еще раз говорю, превращается все в тенденцию, но что интересно, понимаете, я не вижу... вот, да, у меня огромный опыт, я сотни раз посещал места лишения свободы с проверкой. Да?
Угу. Это хорошее уточнение было сейчас.
Да, да. Это сотни раз только СИЗО, да, еще сотни раз отдела полиции, там, ИВС с проверками посещал, да. И вот я не вижу, чтобы кто-то ко мне обратился из ведомства, из ФСИН или из МВД за советом, например, да. Я готов такие советы бесплатно там раздавать, да, грубо говоря, что-то подсказать в каком-то своем ключе. С большой радостью я помогу нашему государству. Но понимаете, да, у нас все видно, все больше пытаются менее прозрачно сделать систему, никому не обращаться, всех правозащитников задвинем, значит, сами будем тут устанавливать свои порядки. Но устанавливались, мы с вами видим, к чему это привело. Бегают заключенные толпами просто у нас, причем особо опасные рецидивисты, в частности, да, которые,
да,
так сказать, которым терять нечего, которые завтра убьют пару-тройку человек, вообще ничего, даже не заметят, да. У нас административный надзор находится на нулевом уровне, да, просто, опять же, вернемся к истории с Тульской областью, с ужасной, с этой, да, где у нас под административным надзором заключенный там убил семью из 5 человек, да, ну, там, и так далее. У нас все это происходит, но какой-либо, так сказать, реакции и шага навстречу гражданскому обществу, к сожалению, я не вижу на сегодняшний день. И это, конечно, ну, мягко говоря, напрягает, да?
Да,
потому что, ну, мы все в этом обществе живем, надо разбираться с этими проблемами, нельзя вот так вот делать, да, нельзя на людей, извините, поливать, да, и говорить о том, что, слушайте, мы тут сами уж как-нибудь, мы тут самые умные и так далее. Хорошо, если вы такие самые умные, но, к сожалению, у вас есть определенные проблемы, может, все-таки, ну, честно, соберемся, да, вот все вместе.
Да.
Да, там, правозащитники, прокуратура, значит, ФСИН, МВД, значит, да, так сказать, и нормально придем к диалогу, чтобы не нарушить
чрезмерно
права граждан и при этом защитить, так сказать, граждан от вот подобного рода там противозаконных действий, посягательств.
Скажите, а вот тех, кто убегает, потом ловят всех? Вообще? Или бывает такое, что потом и не ловят?
Бывает такое, что и не ловят.
А как вот чаще, но что происходит?
Чаще, конечно, ловят. Обычно находят, там, и причем в течение первых нескольких суток. Обычно находят. Но вот, а потом уже становится это сложнее, да, человек находится в розыске федеральном, там, а иногда и в розыск объявляют международный, да,
да,
в данном случае, например, со сбежавшими. Вот, в общем, нужно срочно что-то предпринимать. Иначе я боюсь, что в ближайшее время все это нам еще аукнется. А вы не забывайте, в ближайшие 2 года 11 человек, ранее приговоренных к расстрелу, выходят на свободу.
Ну да, но это вообще уже отдельная история.
Что
да.
будет за административный надзор за ними?
Тоже да? ее Может, обсуждали,
все-таки
да.
надо подумать нам все-таки, да, все вместе, или же дальше мы будем... Так сказать,
Понятно.
Продолжать гнуть свою линию.
Спасибо, спасибо. Это был Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Теперь давайте обсудим с вами. Вот когда вы слышите эти новости, мне хочется очень сильно у вас узнать. А как вы на это реагируете? Вы пытаетесь каким-то образом, может быть, помочь, участвуете в поимке сотрудников, сбежавших преступников? Или вам вообще все равно вы пытаетесь, ничего не делаете, да, вам все равно, никак это вас не трогает. Либо, может быть, начинаете паниковать и как-то оглядываться по сторонам более тщательно. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Георгий Романович, я поняла все, кроме одного. Причем тут ремонт в судах? Если эти люди были под стражей, уже под стражей, на период следствия,
да.
то тогда виноват конвой. Но если они были под стражей на период следствия, и конвой разрешил открыть окна в зале суда, чего никогда не бывало в моей практике, то это первый раз я такое слышу. Если они были не под стражей, но тогда виноват или судья, он не предупредил конвой, что будет брать под стражу, либо опять конвой, что вошел в него вовремя, и у них было возможность сбежать из зала суда.
Причем то есть,
тут
да.
ремонт тут в судах, причем, я не поняла. Причем тут у всех я тоже не поняла.
Вы считаете, что виноват конвой? Я, наверное, да. Спасибо, Анна. Вообще, да, странная вся эта ситуация. Знаете, звучит, как вот нам писали, что превращается в какой-то фарс. Ну, действительно, фарс. Сбежать через открытое окно из здания суда. Это мне сразу вспоминается сценка из КВН, где сборная Камызяцкого края разыгрывала историю как раз, что у них убежал заключенный из тюрьмы и написал об этом песню, где поливает всех сотрудников, которые работают в тюрьме, и над ними издевается. И вот как так, грубо говоря, вы допустили, что он целый альбом блатной написал на тему того, что он убежал из нашей тюрьмы. Несерьезно. Но вот интересно все-таки услышать от вас, что вы в этом случае делаете. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Романович Ивайс. На самом деле конвойники должны были применить табельное оружие, потому что эти люди, как я понял, разговоры с экспертом, не только были заключены под стражу, но и осуждены. Независимо от какого срока, поэтому есть статья 23, и там есть соответствующие пункты. По поводу данных так называемых экспертов, я хочу сказать, что общественники, наоборот, заточены на то, чтобы дальше сюда не было решеток, и в том числе так называемых антивандальных прозрачных панелей, которые ограживали от присутствующих суда и преступников, находящихся на скамье подсудимых. Тем более, что халатность – это не превышение должностных полномочий, а это попустительство и пренебрежительное отношение к своим служебным обязанностям, что и продемонстрировали данные преступники. И всегда, хочу сказать, в любом преступлении, помимо финансового следа, здесь, конечно, никакой коррупции не было, это просто бездарность так называемых конвоиров, которые есть во всех структурах, и не только в милицейских. Это прежде всего, что наглость и так называемая примитивность – это сестры неправдоподобия. Поэтому, действительно, она права. В любом конвойном помещении, если преступник находится вне камеры, либо в зале суда, если не оборудован соответствующим образом залу суда и решетками, и всем остальным, и тем более с наличием одного конвоя инструкция на одного задерживаемого, на двух задержанных должно быть как минимум трех конвойника. И в зале суда, если данные места для злодеев не оборудованы, они должны быть в наручниках в любом случае.
Да, понятно. Будем, значит, я думаю, что мы увидим еще новости о том, как разбирается там, что было с конвоем и так далее. Действительно, вопросы возникают. Давайте к следующей теме перейдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме предложили ввести скидку на транспортный налог за безопасное движение. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог. Копия письма на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Чернякова имеется в распоряжении наших коллег из АРТИ. В своем обращении законодатель отметил, что в 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях на территории России погибли более 16 тысяч человек, а более 180 получили травмы. При этом Сухарев добавил, что количество выписанных штрафов за нарушения дорожного движения в прошлом году составило 167 миллионов, что на 15% больше, чем в 2019 году. И, соответственно, в целях как-то воздействовать на вот всю эту ситуацию, чтобы понизить травмоопасность, да, вообще все, вот, все, всю эту ситуацию на дорогах, чтобы стало побезопаснее ездить, предлагают просто рублем. Да, каким-то образом спонсировать безопасное движение. Сейчас узнаем, что из этого получится. У нас на связи Александр Старовойтов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту. Александр Сергеевич, добрый день.
Добрый день и добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну, скажите, насколько вообще такая мера может действительно повлиять на безопасность на наших дорогах?
Ну, давайте пока не будем воспринимать это как, наверное, закон, а будем воспринимать как некую концепцию. Мне кажется, если мы изучим это вместе с обществом, с экспертами, оценим это, я думаю, в первую очередь положительно, хотя бы потому, что все, что идет на снижение транспортного налога, это уже может идти в плюс. А если еще это стимулирует действительно безопасность дорожного движения, то почему в принципе нет? По большому счету, мы за последние десятилетия, наверное, уже вносили 10 с лишним инициатив для того, чтобы тем или иным способом снизить транспортный налог. Угу. Собирали сотни тысяч подписей, ведь мы все прекрасно помним, как при введении транспортного налога, при введении акциза нам говорили, что ну, введем акциз, федеральный налог, и, соответственно, от транспортного налога мы уйдем. Однако
да,
десятилетия
да,
ничего
конечно.
Не получилось. Правительство ни шага не сделало на этот счет, и каждый раз, когда фракция нашего ЛДПР вносила данный законопроект, либо давайте уберем транспортный налог для одних транспортных средств, там, да, пытались все лошади понизить, и угу. Ну, каким только, по сути дела, ухищрением мы не прибегали, чтобы хоть как-то с каких-то машин начать убирать транспортный налог. Ну, пока, к сожалению, ВОЗ и мы не там. Поэтому оцениваю положительно данную инициативу, еще раз подчеркиваю, воспринимаю ее исключительно как очередную нашу попытку для того, чтобы убрать двойное налогообложение транспортных средств.
А вот 50-процентная скидка, да, это она будет даваться за что? Что такое безопасная езда? Вот что мне надо будет делать, если вдруг ведут эту инициативу, чтобы получить скидку на транспортный налог?
Я считаю, что вопрос дискуссионный. Ну, наверное, можно определить какие-то критерии, что у тебя, например, по шкале там, от 1 до 10 там, да, штрафы не превышают там, такие-то суммы или такое-то количество. Угу. Да. Здесь можно, опять же, подумать, ведь закон не обязательно должен предусматривать все эти нормы детально. Закон дает рамки, приблизительные рамки, а уже нормативные правовые акты правительства могут детализировать вот эти рамки, там, допустим, в этом году это рамки такие, в следующем году такие, потому что нормативные правовые акты принимать гораздо проще, нежели принимать законы Государственной Думы. То есть это уже все-таки специфика законотворческой деятельности. Mm-hmm. Поэтому ну, давайте условно возьмем, что если ты, твоя езда в месяц, допустим, не более там, 2-3 штрафов нарушений правил дорожного движения, то теоретически такую езду можно назвать безопасной, если, конечно, это не штрафы, относящиеся к каким-то серьезным нарушениям правил дорожного движения. Да, но опять же, еще раз подчеркиваю, вопрос да. дискуссионный. Давайте не будем буквально воспринимать все, что сейчас мы с вами обсуждаем.
Ну а как вы прогнозируете вообще, удастся такую инициативу продвинуть?
Вы знаете, те, кто хотят нарушать правила дорожного движения, делаем скидки, делай, что бы ты ни делал. Они угу. как ездили аварийно, так они и будут ездить аварийно. А те люди, которые действительно уважают других участников дорожного движения, и те, которые, в принципе, привыкли считать деньги в собственном кармане, я думаю, что для них это будет достаточно хороший стимул.
А не будет ли действеннее ввести, например, штрафы побольше за нарушение правил дорожного движения, а не скидки?
Я совершенно с вами согласен, потому что и в 2015 или в 2016 году я вносил соответствующие законопроекты. Совершенно нелогично, когда водитель в каком-то регионе отдаленном, там, вот, не знаю, 500, там, 1000 километров от Москвы, там, машина еще советского автопрома платит за условные нарушения 1000 рублей, и в Москве водитель Феррари платит те же самые 1000 рублей. Конечно, это нелогично, но данный законопроект, который также вносился от нашей фракции ЛДПР, был отклонен. Поступала масса критики на этот счет. По сути дела, идея заключалась в том, что чем дороже автомобиль, тем больше штрафа. Эта практика она достаточно широко распространена и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Но, к сожалению, у нас почему-то это пока не приживается, и партия большинства и правительство пока не готовы одобрить данные инициативы.
Налог транспортный, он же в разных регионах нашей страны тоже разный, да? Где-то ниже,
да,
где-то выше. Будет каким-то образом поиндексироваться вот эта история со скидкой? То есть в каком-то регионе больше скидка, в каком-то меньше? Или везде 50?
Ну, знаете, мне кажется, это уже технический нюанс. Понятное дело, что транспортный налог – это региональный доход регионального бюджета. Угу. Как это будет технически работать, там, да, если ты нарушил, допустим, точнее, если ты безаварийно ездишь, там, машина у тебя привязана условно к московским номерам, а ездишь ты в разных регионах Российской Федерации, там, в разных регионах получаешь штрафы, это уже технические детали, которые также можно обсуждать. Там мы же с вами опять подчеркиваем, мы с вами обсуждаем концепцию. То есть примет ли общество концепцию, вот эту идею. А если идея принимается, то я считаю, что с обществом, с экспертами действительно можно уже обсудить детали. А как будет это работать в этом случае, а как будет это работать в другом случае, там, да, какие еще тонкости и нюансы необходимо учесть во всех этих вопросах.
Понятно. Спасибо. Спасибо огромное. Александр Старовойтов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту, был у нас на связи. Давайте теперь обсудим с вами. У нас остается где-то минуты три до новостей. А вы приветствуете такую инициативу или нет? Хотели бы вы? Заставит ли вас водить машину аккуратней и соблюдать правила дорожного движения тщательнее, если вам снизят транспортный налог на половину? СМС-портал 925-48-94-8. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Борис Семенович меня зовут. У меня стаж, наверное, лет 50 с лишним. Угу. Так вот, вы знаете, я в молодости гонял, скажем так, и нарушал частенько, а вот в моем возрасте уже под 80, я езжу очень-очень осторожно, стараюсь соблюдать все нормы вежливости, пропускать всегда водителей, пешеходов и так далее, и так далее. И вот это вот, скажем так, ну, подачка, не, может, нехорошее слово, но вот это денежный этот приз за езду, вы знаете, ничего он не даст. Кто ездил культурно, будет ездить культурно. А вот, как правильно сказал выступавший, кто ездил безобразно, тот и будет ездить безобразно.
Mm-hmm. Понятно, спасибо. Григорий из Санкт-Петербурга согласен, кто как ездил, так и будет ездить. Дмитрий предлагает смотреть на коэффициент аварийности в ОСАГО, например, а не на количество штрафов. Ну, видите, вот сам механизм, он пока еще разрабатывается. На что будут смотреть, пока не могут ответить. Но, если честно, я согласен с тем, что, наверное, те, кто ездил аварийно, нарушал правила дорожного движения, они так и будут нарушать правила дорожного движения. Когда речь идет о машинах, на которые налог там за 100 тысяч переваливает, да, это обычно очень мощные автомобили, которые стоят очень больших денег, и на них часто нарушают правила дорожного движения, особенно что касается скорости, да, скоростных режимов. Ну, там, наверное, люди могут себе позволить платить эти 100% и нарушать, продолжать правила дорожного движения. Не, конечно, какой-то процент людей, наверное, попытается таким образом сэкономить. Но вот большие штрафы, которые можно ввести, они мне, на мой взгляд, опять же, будут каким-то образом все-таки останавливать сильнее, чем гипотетическая скидка. Тут же как? Сейчас нет скидки у меня, плачу полностью транспортный налог. Могу получить скидку? Ну, будет приятно. Не могу, но я и так уже все эти годы платил полностью транспортный налог. Ничего страшного, в принципе, не произойдет. Буду платить и дальше. Просто поощрение тех, кто ездит аккуратно. Пишет Андрей. Да, наверное, как поощрение это будет работать. Но здесь же идет речь о том, что надо с помощью этой инициативы снизить количество смертей на дорогах. Вот в этом смысле может, конечно же, у нас не получиться. Rainbow Blue, вот, например, согласен на скидку. Ездил аккуратно и буду ездить аккуратно. И продолжайте даже без скидки ездить аккуратно, я вам так скажу. Новости на «Говорит Москва».
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 в Москве, сегодня 10 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем обсуждать с экспертами и с вами все самые интересные новости сегодняшнего дня. Новость такая: молодым россиянам начислят по 3000 рублей на культурное просвещение. Речь идет о гражданах в возрасте от 14 до 22 лет. Они получат деньги в рамках программы «Пушкинская карта», которая стартует в нашей стране с 1 сентября. Для того, чтобы участвовать в проекте, нужно оформить одноименную карту. Ее обладатели смогут оплачивать билеты на культурные мероприятия, экскурсии, театры, концерты. В программе будут участвовать не только федеральные, но также региональные и частные учреждения. Что это за инициатива такая, на что она направлена, узнаем у нашего эксперта Елены Дропека. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре у нас на связи. Елена Григорьевна, добрый день.
Добрый день.
Ну, скажите, пожалуйста, на что направлена эта инициатива?
В Госдуме, на самом деле, ее пока еще не обсуждали. Потому что Госдума сейчас на каникулах и соберется только в октябре. Поэтому это в правительстве родилась идея. У нас, на самом деле, на душу населения приходится, по-моему, меньше 5 рублей в год на культурные нужды, которые выделяются.
Да.
Вот. И проблема нарисовалась очень жесткая. Ну, если старшее поколение, оно еще успело получить какой-то объем культурного образования, то молодежь сегодня во многом лишена доступности вот такого вот культурного образования или приобщения к культуре. И во многом говорят это потому, что ну, народ бедный, нет денег ходить в театры, нет денег на билеты в музеи, нет денег на кино.
Да.
Я думаю, хотят решить эту проблему.
А сколько денег? Ну, понятно, 3000 рублей, да? Но это единоразовая история? Или, например, каждый год будут выдавать по 3000?
Я надеюсь, что каждый год.
Угу.
Но пока что мы еще не рассматривали бюджетные это дела. Правительство еще только закладывает бюджет, и мы будем рассматривать в октябре месяце его.
А на что в первую очередь должен будет пойти человек? Ну, то есть, понимаете, кино и театр, да, например, или кино и какая-нибудь экскурсия, это же две очень разные вещи. Кино тоже бывает разное. И на разные фильмы могут пойти. Будет ли какой-то лимит? Например, ты можешь сходить один раз в кино, два раза в театр, один раз на выставку.
Не знаю. Я думаю, вам эти вопросы следует задать авторам этой идеи, Министерству культуры.
А как вам кажется, как должно было бы быть?
У нас с вами, да, есть проблема, которая нарисуется сразу. Это различие в доступности учреждений культуры в разных территориях.
Угу.
Ну, одно дело в Москве,
да.
Понимаете, или в Петербурге, или там в Екатеринбурге, в Перми. А другое дело – это сельская местность или удаленные какие-то территории, где вообще нет ни одного театра, никакого.
Угу. Но
потому
отсюда
что городские театры многие не пережили перестройку.
Отсюда поэтому получается вопрос, 3000 рублей вообще хватит? То есть в Москве...
Конечно, если иметь в виду культурное образование в целом, то, конечно, не хватит. Но кроме этого, у нас ведь есть еще всякие льготы. У нас есть день бесплатный для молодежи в музеях. Когда вы можете пойти там раз в месяц и бесплатно, значит, посмотреть какие-то сокровища музеев. У нас есть целый портал «Культура РФ», где вы можете достать бесплатно фильмы, спектакли, картины, какие-то онлайн исполняемые симфонические произведения в виртуальном концертном зале. То есть у нас очень много чего делается бесплатно для людей. А вот есть вещи, за которые надо платить. Вот, допустим, театр, это бесплатно бывает только для ветеранов или там пенсионеров на просмотрах. А молодежь, чтобы приобщить к этому, конечно, надо им давать билеты. Билеты должны быть по доступным ценам, либо это должны быть деньги, которые они получат.
Как вам кажется, вот ваше субъективное мнение такое, немножко в предсказания поиграем, на что больше всего молодежь будет тратить из этих денег? Вот куда они пойдут в первую очередь?
В ночные клубы, я думаю.
Но если не будут пускать ночные клубы?
Но если не будут пускать, ну посмотрим. Вообще молодежь очень разная. Я очень многих молодых видела в очереди на выставке художественные галереи. Там, на выставке Серова и Вазовского стоят молодые люди, вполне, так сказать, современные, в очереди мерзнут на морозе и ждут свои, пока их допустят до высокого искусства. В залах, не знаю, филармонии, вот посмотрите, в Петербурге, вот я бываю, в московских концертных залах, тоже довольно много молодежи, которая интересуется классической музыкой. Есть замечательные у нас учреждения, допустим, типа джазовые филармонии, которые находятся в Петербурге. Я там тоже бывала. И мне очень нравится. Но джаз это не очень современное, теперь это уже тоже классическое. Наверное, вот какие-то музыкальные концерты, может быть, будут посещать. У нас же была замечательная идея, которая во многих регионах реализовалась, это выдать детям вообще сертификат на один кружок.
Да.
Ребенок, да, может выбрать любой кружок по своему желанию. Но я помню, что я когда маленькая была, я хотела сразу и в музыкальную школу, и в спортивную школу, и в кружок юных космонавтов, и в театр. в наш народный театр, который существовал в нашем Доме культуры. То есть мне еще и петь охота. Помните, как это
сделать? Да. Ну, конечно, всего хочется. Вот.
Да,
всего
хочется
сразу.
Попробовать. Себя попробовать и там, и там, и там. Поэтому я думаю, что такая возможность должна быть дана молодежи. Обязательно.
А как
и
вам
вот
кажется...
эти 3000 рублей не решение вопроса, но во всяком случае... приближение к этому решению.
Сколько в процентном соотношении, как вам кажется, из людей, которые, вот, например, придут в театр, в котором никогда не были до введения этой меры, и вот за счет этих денег туда придут, или на какую-нибудь выставку, в музей, сколько из них потом будут готовы вернуться туда уже за свои деньги? Смогут ли наши театры и там музеи и так далее завлечь таким образом и сделать их своими клиентами навсегда?
Ну да. Вы правы совершенно в постановке вопроса. Вопрос, что они там увидят, когда придут. Понимаете? Если они увидят интересное, заводное, искрометное, яркое, так сказать, то, что их увлечет, то они вернутся. А если это будет что-нибудь мухоморное, такое, знаете, на потребу, то, может быть, это навсегда отобьет желание у них ходить театр, поэтому для нас очень важно повышать уровень мастерства наших художников, наших артистов, и, чтобы им было интересно с нами разговаривать о главном. Искусство – это ведь способ говорить. Говорить о смысле жизни, говорить о ценностях каких-то. Вот я, во всяком случае, так воспринимаю любое искусство, будь то живопись, будь то театр. Вот. И если молодежи интересно будет с нами разговаривать на нашем языке, вот этом искусстве, они станут нашими зрителями, нашими болельщиками.
Понятно, спасибо.
А может быть, придут на наше место.
Спасибо. Это была Елена Дропека, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре. Теперь давайте обсудим с вами, как вам кажется, вот эта инициатива поможет просвещать нашу молодежь. Куда пойдет наша молодежь в первую очередь? Или, может быть, вообще вам кажется, что все это ни к чему не приведет? Они эти 3000 потратят, и потом также не будут ходить ни в какие театры, на выставки, в кино и так далее. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за эфир. Вы знаете, я уже в возрасте, Павел Евгеньевич, под Москве, вот, у нас по 10 копеек были абонементы на классические фильмы «Дубровский», «Метель», в «Юный зритель», «Ревизор» и прочее. Просто по школу распределяли, ну, за 10-15 копеек. Это было классно. Я до сих пор Свиридова слушаю с балденом.
Ну, то есть на вас в свое время это повлияло?
Конечно,
заставило остаться в этой истории?
Конечно, это классика. Вот. А то, что сейчас творится, ну, извините, да.
Да. Ну, понятно, да. Вот пример человека, который в свое время одной подобной инициативой заинтересовался искусством на всю жизнь. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, Георгий, здравствуйте, Рафаэль, Москва, спасибо за эфир.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, очень интересная тема. Ну, мне все-таки кажется, что, может быть, в Москве, в Питере это будет неплохо работать, ну, там, в таких городах. Но все-таки еще есть множество других городов. И все-таки нужно, мне кажется, не 3000 рублей детям раздавать, а создавать какие-то интересные онлайн-истории, которые будут приобщать наших детей к культуре. Вот, потому что даже если посмотреть на мировую тенденцию тех же там кинокомпаний, которые постепенно уходят в онлайн и считают, что кинотеатры поменяют свой формат. Да, все-таки какая-то тенденция в мировом, да, в смысле, она идет куда-то немножко в другую сторону. И как-то создавать через те же социальные сети какой-то интересный контент. Вот. И это, конечно, сложная задача, но мне кажется, вот в этом направлении нужно работать. Если просто 3000 умножить на 27 миллионов детей, там солидная сумма получается.
Это вот, правда, ну, да. Может быть, эти деньги, грубо говоря, направить куда-то в другое.
У нас есть талантливые люди, которые могут создавать контент, интересный для молодежи.
Понятно, спасибо. Сергей пишет, смешно пытаться заставить капитализм работать на людей. Видимо, скептически относится к данной инициативе. Мне понравилось то, что Рафаэль сейчас, наш слушатель, говорил по поводу того, что действительно будет большая сумма существенная потрачена на эту историю. Насколько сейчас современному поколению будет интересно пойти, ну, если кинотеатр, наверное, выглядит как место, куда они уж точно пойдут, но, скорее всего, им же не дадут пойти на фильм про супергероев за эти деньги. Скажут, вот, вы можете ходить только на определенные фильмы. Пойдут ли они на эти фильмы? Вопрос. А по поводу походов в театр, наверное, это будет вторая статья расходов. Здесь тоже вопрос, все упирается в деньги. Есть же театры, в которые очень тяжело попасть, потому что там, во-первых, всегда аншлаг, во-вторых, там очень дорого стоят билеты. И там даже если все деньги, все 3000 рублей ты попробуешь потратить, все равно тебе не хватит даже на половину билета. Бывает ведь и такое. Тоже вопрос в цене билета в театр. Ну и выставки. На выставке, насколько, ну вот мне кажется, что на выставке и так несущественная цена для того, чтобы попасть в какой-нибудь музей. Сделав это бесплатным вот таким образом, ну, наверное, да, получится привлечь внимание, но с современным поколением, конечно, я тоже согласен вот с нашим слушателем, надо работать через интернет. Концерты, вот еще Андрей напоминает, что есть концерты. Тут тоже вопрос, понимаете, какие концерты? А если приедет группа Slipknot, на нее можно будет потратить 3000 рублей? Ну, то есть группа Slipknot и русская культура, вещи, которые идут, мягко говоря, даже не параллельно друг другу, я не знаю, в разных вселенных они находятся. Поэтому посмотрим, к чему это приведет. Какое... Интересная история, интересная идея, но вот куда она в итоге нас приведет, будем наблюдать. Давайте следующую тему.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минфин обсуждает приватизацию оператора платежной системы «Мир». Настал подходящий момент, и можно рассчитывать на успешное публичное размещение акций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и ведомства. Как уточнили собеседники «Коммерсанта», впервые этот вопрос затронул замглавы ФАС Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по развитию национальной системы платежных карт. При этом в Центробанке, которому и принадлежит «Мир», на данный момент заявили, что изменений в акционерной структуре системы пока не планируют. Вот что же будет с нашей платежной системой «Мир», что это означает, вот это слово «приватизация», которое принято у нас воспринимать немножечко с опаской. Сейчас разберемся. Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте, объясните нам, пожалуйста, что значит «прихотят приватизировать карту «Мир»? Как это будет выглядеть? Что это вообще такое?
Ну, вообще, в принципе, мы с вами не забываем о том, что карта «Мир» — это платежная система.
Да.
И если мы с вами посмотрим на аналоги, это MasterCard, VisaCard, соответственно, китайская система, японская система платежная, все они являются частными платформами, которые осуществляют просто, по сути, взаимосвязь между теми, кто принимает от вас платеж, и, соответственно, банками, которые организуют перевод денег и фиксируют их на счетах, собственно говоря, тех, кто продает нам товары и услуги. И, в принципе, эти системы как раз и создавались частными структурами для упрощения взаимоотношения и, ну, я не скажу, искоренения бумажного оборота денег, да, но для того, чтобы просто, так сказать, в максимальной степени увеличить применяемость банковских карт и безналичных расчетов, сокращать таким образом расходы, которые несут организации на инкассацию денежных средств, потому что это намного проще. И в данном случае, естественно, все риски, связанные с совершенствованием этой системы, оплатой персонала, развитием системы защиты данных, несет собственник. Это его бизнес, он на этом должен зарабатывать. Наша система, естественно, создавалась «Мир» как альтернативная в условиях развития санкций.
Да.
И поскольку изначально этот проект не мог считаться инвестиционно выгодным, потому что очень много денег нужно было одномоментно вложить,
да,
и в оборудование, и в разработку программного обеспечения, и решать проблемы защиты данных, то, естественно, это мог выполнить эту задачу, так сказать, только государственный орган, либо центральный банк. Ну, собственно говоря, что и было сделано. Сейчас стоит вопрос о том, каким образом дальше эту систему развивать. Ну, например, у нас с вами же не вызывает сомнений о том, что Сбербанк или ВТБ, являясь по сути ну, как бы частными банками, то есть, ну, несмотря на то, что принадлежат государству, да, ну, являясь коммерческими структурами, да, они в том числе, так сказать, работают в рамках государственных задач. Поэтому если платежная система она станет в рамках приватизации перейдет в собственность от центрального банка, например, в группе банков,
да,
то ничего плохого в этом плане не будет. И поскольку банки заинтересованы в том, чтобы эта система существовала, ну, таким образом она будет и дальше развиваться, учитывая их потребности. Потому что, ну, конечно, центральный банк не может заниматься коммерческими вещами. Дело в том, что та же самая Visa, та же самая MasterCard, они же предлагают очень большое количество различных нам доп. Опций, функций, да,
за счет
для того, чтобы мы пользовались этими системами. Поэтому привлечение клиентов – это уже все-таки коммерческая задача. И, собственно говоря, скорее всего, Центральный банк об этом и думает. С тем, чтобы мир, платежная система, она стала не только национальной, но и в том числе пошла в международный торговый оборот, в том числе, так сказать, и в страны СНГ. Но мы должны понимать, что это возможно только тогда, когда эта система прекращает быть государственной или окологосударственной. Иначе ее функционирование будет рассматриваться как нарушение конкуренции. А западные партнеры очень чувствительны к такого рода моментам, да, и поэтому вот новый формат, он более естественен для развития платежной системы.
Но не получится так, что вот ровно то, для чего создавалась эта платежная система, перестанет работать. То есть вы сами сказали, что она создавалась как альтернатива в условиях санкций. Тогда говорили о том, что вот у нас в случае чего, если нас сейчас отключат от Visa и MasterCard, у нас не будет никакой альтернативы, мы останемся без карточек. И поэтому создавали МИР, насколько я понимаю. И вот вдруг, если МИР станет станет частной компанией, перейдет в какие-то частные руки, не получится ли так, что вот она, я не знаю, тоже забоится каких-то санкций или еще что-то, и мы можем опять остаться без системы карточек, без платежной системы, и заново придется придумывать новый мир?
Нет, конечно, хотя бы по той простой причине, что все сервера и все системы, да, которые дают возможность функционировать платежной системе мира, находятся в Российской Федерации. Ее как раз плюс то, что все данные, которые в ней есть, они вот находятся под контролем, там, в том числе там, государства. Поэтому с этой точки зрения, так сказать, ничего ровным счетом не произойдет. Ну, может быть, могут пострадать, скажем так, участники иностранные,
да,
которые начнут пользоваться этой системой. Ну, вполне возможен такой риск, как и для любой другой платежной системы, достаточно, так сказать, просто запретить использование ее там национальными банками. Вот, в этом плане да. А вот что касается российских участников, то нет. И более того, если бы МИР, собственно говоря, стал международной платежной системой, нам намного проще было бы пользоваться этой карточкой дешевле, кстати, при транзакциях за рубежом.
Кто будет выгодоприобретателем от этих сделок и как это все отразится на пользователях карты МИР?
Ну, на пользователях карты МИР это никак в плохую сторону не отразится, потому что расширение количества участников всегда удешевляет услуги, которые оказывает платежная система. Мы же с вами не платим за использование Visa карты, например, и MasterCard, да, это взаимоотношения банков с этими компаниями. Мы просто, так сказать, получаем карточку с логотипом этой системы, да, ну и, соответственно, с той системой механики безопасности, которую она развивает. Значит, поэтому для граждан, так сказать, это никоим образом там не будет ни удорожать услуги, не удешевлять, но, по крайней мере, мы можем получить дополнительную выгоду, когда система начнет просто реализовывать те же самые программы бонусные, да, которые реализуют другие организации. Ну и плюс, ко всему прочему, как я уже сказал, это возможность воспользоваться карточкой МИР не только на территории Российской Федерации, но и в близлежащих странах, например,
А ее туда пустят?
Ну, а это вопрос же ведь переговорного процесса, да, то есть проблема, так сказать, конкуренции на самом деле. Вот, и в основном-то как бы схема проникает в национальные системы платежные тогда, когда предлагают очень большие выгоды и работают с массовой клиентской базой. Ну, например, конечно, так сказать, вы при помощи японской системы, да, платежной, да, вряд ли сможете расплатиться, ну, в том числе внутри нашей страны, потому что, ну, наши банки просто с ними не работают.
Да.
Но это просто позиция вот, значит, этой платежной системы японской, ровно как и китайской системы, понимаете, поэтому тут уже будет зависеть от менеджмента, какие задачи он перед собой будет ставить и будет ли развивать эту систему как наднациональную или останется
Понятно.
В рамках Российской Федерации, например, стран, входящих в Евразиатский союз экономический.
Понятно, спасибо. Спасибо, это был Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Теперь давайте звоните, пишите. Вопрос такой, вы пользуетесь картой МИР? И заменила ли вам карта МИР полностью все остальные карты, которые у вас когда-либо были? Visa, MasterCard, American Express, вдруг у вас есть American Express. 925-48-94-8, Telegram говорит Москобот, 7373-94-8, код 495, это номер нашего прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
У меня карточку МИР и пенсию переводит, и зарплату, в принципе, мне хватает.
То есть это ваша единственная главная карта?
Ну, не единственная, есть и других банков, но, в принципе, хватает те возможности, которые она дает. Там даже процент идет на остаток средств на карту МИР.
Отлично, отлично, спасибо. У меня тоже была история с картой МИР, ну, то есть я наблюдал, она у меня появилась практически сразу, как она вообще в принципе появилась. И первое время, может, тоже помните, вообще нельзя было ей нигде расплатиться, были всякие проблемы, связанные с использованием карты МИР. Сейчас нет никаких проблем. Даже вот эти все телефоны теперь поддерживают оплаты карты МИР. Apple Pay есть во многих банках и так далее. Да-да-да, есть, что ты мне показываешь? Нет, все есть. Вот, тут люди со мной прям в студии спорят. Все есть, недавно ввели. Вот Наиль пишет, я перевел все функции на карты МИР и зарплату, например, тоже. У меня вот была карта МИР, и у меня ее почему-то кто-то украл прямо из банка. У меня даже приложение, она сейчас не отражается, но обязательно надо будет снова ее возобновить. Может быть, тоже перейду полностью на нее. Вопрос с приватизацией, вот слово. Мне кажется, вообще надо запретить использовать, потому что у нас ничего положительного со словом приватизация вообще не может ассоциироваться. Как-нибудь по-другому надо было назвать и тогда посмотреть. Но видите, эксперты говорят, что ничего страшного не будет, все будет только лучше еще для клиента. Посмотрим, любой, наверное, вот переход в частные руки так или иначе будет бустить, да, как-то усилять прогресс. Будем на это надеяться, посмотрим. Сейчас у нас новости, потом «Своя правда», будем обсуждать платные парковки во дворах. Новости на «Говорит Москва».